Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
Западные кураторы поставили во главе современной Украины человека этнического еврея, с еврейскими корнями, с происхождением еврейским. И таким образом, на мой взгляд, они как бы прикрывают такую античеловеческую сущность, которая положена во фундамент, в основу современного украинского государства.
Вот с таким опусом на этой неделе выступил Владимир Путин. Который раз национальность Владимира Зеленского не дает покоя кремлевскому диктатору. Пару месяцев назад со ссылкой якобы на друзей евреев Путин заявил: «Зеленский не еврей, а позор еврейского народа». Невольно тут вспоминается знаменитая цитата нацистского преступника Германа Геринга: «Кто тут еврей в Люфтваффе, решаю я». Слава богу, Путин пока не ставит вопрос ребром. Но очевидно, еврейская тема в контексте войны в Украине его не отпускает. Также в нашей программе. Что происходит, когда немцы уходят?
Мерседес, БМВ, Ауди, Фольксваген. Теперь они говорят: все, мы взяли и отключили. Мы вас отключаем от обновлений, возможности сделать ключи, истории. Мы отключили.
Почему россияне боятся сдавать биометрию?
Твою личность украдут и от твоего имени наделают всяких пакостей. Ну, продадут квартиру, наберут кредитов, то еще и женятся, наплодят детей, ты потом воспитываешь.
Никто не хочет воевать в Украине.
Ну, людей как бы заперли в закрытом помещении и заставляют делать то, что некоторые из них не хотят делать. А вот участвовать в этой войне.
Итоги 36-й недели 23-го года мы обсудим с политологом Аббасом Галямовым, юристом компании «Дубравский консалтинг» Артемом Клыгой, с предпринимателем Никитой Небылицким и с экономистом Максимом Плантом. Меня зовут Мумин Шакиров. 8 сентября Министерство юстиции России внесло меня в список иноагентов. Формулировка ведомства такова: Шакиров распространял фейки о решениях, которые принимают органы публичной власти, выступал против войны в Украине и является сотрудником СМИ, включенного в реестр иностранных агентов, ну и так далее. Я, как автор и ведущий программы «Грани времени», работаю в интересах вас, дорогие мои зрители, слушатели и читатели. И вместе со своими коллегами мы будем и дальше продолжать нашу профессиональную деятельность, рассказывать о событиях, прежде всего, связанных с Россией. Итак, мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Вы расширяете нашу аудиторию на YouTube-канале «Радио Свобода». Поехали! 5,5 лет колонии назначил суд в Абакане основателю хакасского издания «Новый фокус» Михаилу Афанасьеву за распространение фейков о российской армии с использованием служебного положения. В апреле 22 года он опубликовал статью об 11 сотрудниках ОМОНа и СОБР, отказавшихся воевать в Украине после расстрела полицейской колонны, шедшей в Киев. После начала мобилизации российские власти ужесточили наказание за преступления против военной службы. Счет уголовных дел о самоволке и дезертирстве в российских судах идет на сотни в месяц. Подробнее расскажет мой коллега Иван Воронин.
Число уголовных дел о самовольном оставлении войсковой части с января по май перевалило за 1000, подсчитали расследователи медиазоны. Уже тогда это было больше, чем за весь 2022 год. В большинстве случаев, писало издание, обвиняемым назначали условные сроки, чтобы потом вновь отправить на фронт. Тенденция не просто продолжилась, а усилилась. По данным «Сибирь Реалии» совместно с проектом «Система», с начала мобилизации и к 24 августа в суды поступили 2930 дел о самовольном Волке, неисполнении приказа, дезертирстве и других преступлениях против военной службы. Наказание по ним ужесточили российские власти вскоре после объявления так называемой частичной мобилизации. Поскольку указа о ее завершении нет, период мобилизации идет как отягчающее обстоятельство. По этой же причине, кстати, Минобороны России автоматически продлевает контракты военнослужащих. Уволиться самостоятельно нельзя, напоминает директор правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко.
Ну, людей как бы заперли в закрытом помещении и заставляют делать то, что некоторые из них не хотят делать. А вот участвовать в этой войне. Я в этом явлении увеличения количества уголовных дел выделил бы две компоненты. Те, которые вот просто устали или не хотят дальше продолжать служить, и те, которые вот осознают, что их заставляют участвовать в чем-то неправовом, жутком и неправильном, и они от этого пытаются отказаться. Так как отказаться правовым способом нет возможности, то вот они их подвергают преследованию уголовным.
По словам Кривенко, контрактники, в отличие от офицеров, как правило, никогда не планировали связывать всю свою жизнь с армией. Мобилизованные по закону в принципе не могут совершить преступления против военной службы. Они не упоминаются в Уголовном кодексе как военнослужащие. Но в начале июня пленум Верховного суда решил, что это не проблема. Можно судить как военнослужащих. В том же постановлении окончательно решен вопрос о так называемой частичной мобилизации. Де юре она продолжается. Число уголовных дел против военных растет каждый месяц. В июле их было 522, в среднем почти по 17 в день. Чаще всего это обвинение в самоволке, потому что так проще, рассуждает Сергей Кривенко.
Если человека осуждают военнослужащего по дезертирству, по 338 статье, это надо доказать, что он решил просто убежать с военной службы и никогда больше не служить. И доказать такой умысел, ну, довольно тяжело. Это если человек уходит, прячется в лесах уже, так сказать, несколько месяцев, ну, скрывается, пытается перейти границу.
Единственной лазейкой, позволяющей избежать мобилизации, осталось заявление об альтернативной гражданской службе. Это конституционное право, и оно выше законов и президентских указов. Правда, воспользоваться им юридически можно лишь до отправки в воинскую часть. Сергей Кривенко сравнивает это со спокойным течением реки, которая в определенной точке, в военкомате, сменяется водопадом. Выплыть на берег с тихой воды сложно, но еще можно. Дальше падение неизбежно.
С нами на связи юрист Артем Клыга. Артем, здравствуйте.
Здравствуйте, Мумин.
Начну с самого сложного вопроса. Объявят ли в России всеобщую мобилизацию или нет?
Я полагаю, что в ближайший месяц или два, скорее, нет. Я руководствуюсь здесь прежде всего готовностью военкоматов и готовностью ресурса, который есть у Министерства обороны к объявлению вообще мобилизации, потому что, ну, им выдали огромные полномочия, если мы посмотрим вот с апреля по август на те законопроекты, которые были приняты Госдумой, и реализовать эти полномочия в срок пока что у военкоматов никак не получается. Были материалы журналистов, мне также мои коллеги, сообщали военные юристы или те, кто связаны вот с работой в военкоматах, о том, что подготовить электронный реестр и подготовить вообще весь функционал для проведения мобилизации сейчас невозможно, но сейчас еще не сделали этого. Поэтому с 1 октября, скорее всего, ну, начнется точно призыв обычный, срочный, но говорить о том, что вот прямо сейчас или скоро начнется мобилизация, я бы не стал.
Скажите, Артем, за 11 месяцев суды получили 2930 дел о самовольном оставлении части, неисполнении приказа, дезертирстве и других преступлениях против службы. Вот лично вас шокировала эта цифра почти в 3000 уголовных дел в отношении отказников?
Нет, она меня не шокировала. Это было понятно, когда Госдума спешно приняла поправки именно вот в Уголовный кодекс в части военных преступлений. Они там прямо прописывали условия, под которые, собственно, и подводят сейчас все составы против обвиняемых. То есть там изменения, прежде всего, вносились там, по неисполнению приказа, по самовольному оставлению части, по, в том числе, добровольную сдачу в плен тоже прописали отдельно, симуляция болезней. Поэтому, когда я взглянул даже на статистику, у нас Верховный суд ежегодно публикует статистику по всем вообще составам уголовным, я увидел, что там чуть ли не полтора или два раза увеличилось количество вот, вынесенных обвинительных приговоров. И меня это не удивило. Они довольно все вот эти дела уголовные, ну, не сказать, что легкие в расследовании, но они простые, понятные. То есть там доказывать что-то нужно, наверное, только вот в составе по дезертирству, именно умысел доказывать, да. А остальные дела, они не такие сложные, поэтому не совсем я удивился, когда увидел, что цифра сильно выросла.
Ну, это, наверное, следующий вопрос можно отнести к так называемым народным. На каком этапе потенциальному призывнику нужно сваливать из страны, чтобы не оказаться под уголовной статьей?
Ну, у нас есть конкретный прям этап, которого нужно избегать. Это приходить именно в военкомат. Меня очень много спрашивали, вот, как юриста, скажи, с какого момента вот, уже ничего нельзя сделать. И я стараюсь на самой ранней стадии вот, дать информацию. Это не нужно переступать в военкомат без невероятно крайней необходимости. Потому что формальная мобилизация продолжается, формальное решение может быть вынесено. Если там отсрочки или там освобождения, например, вдруг от мобилизации нет, то оспорить такое решение в суде очень проблематично, и у нас практически нету положительной практики именно вот по оспариванию, например, по здоровью. Положительная практика вся сводится к тому, что, например, человек там обучался, у него есть отсрочка по обучению, или у него там отсрочка, потому что он работает в организациях оборонно-промышленного комплекса. Вот. Поэтому без какой-либо серьезной нужды идти не нужно, потому что как только принимается решение о мобилизации, то у человека появляется статус военнослужащего. И это совершенно просто иная жизнь. Здесь и начинают все вот эти нормы Уголовного кодекса действовать. Уже можно и уголовное дело возбуждать, если человек, например, решит сбежать. До этого момента человек – обычное гражданское лицо, и у нас пока что, несмотря на то, что глава Комитета Думы по обороне Картополов там объявлял о том, что они хотят уголовную ответственность вести за уклонение вот, от мобилизации, от повесток, да, по мобилизации, у нас пока ничего такого нет, и 328-я статья Уголовного кодекса, которая применяется только к срочникам, к мобилизованным сейчас никак не может быть применена. Там была одна попытка в Пензенской области, но дело прекратили, и человеку даже компенсацию, по-моему, выплатили какую-то смешную, 20 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. Вот, поэтому просто не нужно без крайней необходимости идти в военкомат, подставлять себя.
Мой коллега Иван Воронин в своем репортаже немножко упомянул такое понятие, как альтернативная служба. А вопрос мой прозвучит так. Каковы шансы уйти на альтернативную службу, когда тебе в руки дают винтовку и отправляют в окопы? Как тут работает закон?
Ну, на этом этапе уже, когда в руку дают винтовку, я думаю, шансов почти нет. То есть вопрос сводится, опять же, к моменту, когда вы оказываетесь в военкомате. В этот момент можно подать заявление на альтернативную гражданскую службу и дальше следить и требовать от комиссии его рассмотреть и получить какое-либо решение. Ну, скорее всего, вот эта призывная комиссия по мобилизации будет пытаться отказать в альтернативной службе и затем можно пробовать это обжаловать в суде. При этом, опять же, с правовой точки зрения обжалование в суде не означает, что военкомат приостанавливает все призывные мероприятия. То есть человека все так же могут отправить. Но если, например, человек срочную службу проходил тоже в форме альтернативной, то у него есть в целом шансы получить замену вот, службы по мобилизации на альтернативную гражданскую службу по мобилизации. В судебной практике мы это увидели один раз в Ленинградской области. Суд принял, собственно, такое решение, сказав, что да, у человека есть конституционное право на альтернативную гражданскую службу, но там очень сильную роль сыграло то, что человек и срочную службу тоже проходил в формате АГС. Я полагаю, что если человек, например, проходил срочную службу в обычном порядке, да, то ему нужно тогда в заявлении на АГС указывать, что убеждения, там, пацифистские или какие-то, может, иные религиозные причины, по которым он не может брать в руки оружие, сформировались после того, как он прошел срочную службу. Может быть, там срочная служба открыла глаза. В любом случае, я вот хочу подчеркнуть, доказывать убеждения не нужно. То есть нужно их просто изложить. А комиссия должна их рассмотреть, и, собственно, если она отказывает, мотивирована отказать. Ну, а дальше пытаться, если это отказ, то обжаловать. В целом, возможность сохраняется.
Ну, а вот по реальному опыту из тех случаев, которые были, насколько это реально?
Ну, если процент дать, иногда просят у юристов проценты дать. Ну, вот я сказал один успешный случай, буквально и тот через суд. Потому что, когда началась мобилизация, никто же не понимал, как это работает. И вообще, позиция, которую заняли военкоматы, что нет у нас никакой альтернативной службы по мобилизации. Юристы грамотно подчеркнули, что она как бы не в законе прописана, а в Конституции. И пока вот суть до дела, пока разбирались, пока военкоматы выносили отказные решения, вот, ну, нашелся человек, который решил это обжаловать через суд, и нашлись юристы, которые сопроводили его и выиграли дело. Мы имеем по факту один случай на страну. То есть, ну, сколько это в процентном выражении?
Ну, очень мало. Наверное, это сопоставимо с оправдательными приговорами, которые 0,00 сколько-то там процентов. Скажите, Артем, одна из самых уязвимых категорий граждан – это люди с двойным гражданством. Речь идет о выходцах из среднеазиатских республик, которых, по данным наблюдателей, буквально силком отправляют на фронт. Есть ли шансы у них уйти от призыва, показав первый паспорт, к примеру, Таджикистана, если он уже отдал воинский долг исторической родине?
А если мы говорим о службе по мобилизации именно, то здесь шансов практически никаких нет, потому что вот вы упомянули о Таджикистане. У России действительно есть международный договор с Таджикистаном, который отменяет повторную срочную службу. То есть если человек, например, родился в Таджикистане, прошел там срочную службу, переехал в Россию, получил гражданство России и еще находится в призывном возрасте для срочной службы, то он действительно может ее не проходить. Это все урегулировано международным договором. У нас такой договор один. То есть, например, там гражданину Узбекистана придется повторно служить. Но что касается именно мобилизации, то здесь граждане, которые переехали в Россию, получили паспорт, они рассматриваются, собственно, как граждане России, и они несут те же права и обязанности и могут быть мобилизованы. То есть подход к ним в целом особо не отличается от подхода, который распространен на тех же мобилизованных граждан России, родившихся в России. Поэтому здесь им, ну, мало что может помочь. К сожалению, чаще всего эти люди еще и не знают до конца своих прав и обязанностей. Очень сильно этим пользуются в том числе российские власти.
Артем, спасибо, но я понял, что надо подальше держаться от военкоматов. Наверное, в этом есть какое-то спасение. Моим гостем был юрист Артем Клыга. Деньги сгорят, а личность похитят. Именно такие предостережения гуляют среди россиян из-за инициативы правительства о создании единой биометрической базы. Почему граждане не доверяют властям, если реальные риски или люди просто не верят в сохранность своих данных? Разбирался Максим Блант.
Когда речь заходит о, мягко говоря, обеспокоенности значительного числа российских граждан введением цифрового рубля вообще и сбором биометрических данных в частности, надо понимать, что эта реакция вполне укладывается в существующие не только в России тренды. Заключаются они в растущем запросе на конфиденциальность. Развитие технологий за последние 15 лет значительно упростило жизнь, причем не только финансовую. Однако почти за каждое улучшение приходилось платить приватностью. Так что сейчас, в 23-м году, уже несколько поздновато сетовать на свою полную прозрачность. И не только перед государством, но и перед банками и другими структурами, например, мобильными операторами. С тех пор, как банковская тайна фактически перестала существовать, эта прозрачность и перед государством тоже. Имея банковский счет, пластиковую карту, мобильные приложения, мы все как на ладони. Использование биометрических данных – это просто еще одна качественная ступень в этом процессе. Тут к запросу на конфиденциальность добавляется еще и фобия. Страх того, что твою личность украдут, а технически не вижу никаких препятствий к тому, чтобы тот, кто имеет доступ к биометрическим данным человека, не смог ими от его имени воспользоваться. В конце концов, это просто файлы данных. Так вот, твою личность украдут и от твоего имени наделают всяких пакостей. Ну, продадут квартиру, наберут кредитов, то еще и женятся, наплодят детей, ты потом воспитывай. Но если вдуматься, все это можно было сделать и безо всякой биометрии. Хочешь конфиденциальности и непрозрачности, откажись от использования технологий и переходи исключительно на наличные. И еще пару слов о российской специфике. Когда людям говорят, что необходимо сдать отпечатки пальцев, например, для получения шенгенской визы, это обычно не вызывает такой острой реакции, поскольку сбором биометрических данных занимаются представительства иностранных государств. А когда биометрию начинают собирать российские банки, да еще и в интересах ЦБ, реакция гораздо более острая. И это говорит об уровне доверия россиян и к родному государству, и к банкам, и даже друг к другу.
Сильнейшее землетрясение в Марокко. По сообщениям местных сейсмологов, 7,2 балла по шкале Рихтера. Власти сообщают уже о более чем 1000 погибших. Трагедия произошла 8 сентября, поздно вечером, примерно в 70 километрах от Марракеша. О том, как европейские и американские автоконцерны ушли из России и отключили корпоративные серверы, мы расскажем после краткого обзора главных событий этой недели. Если вы нас смотрите на YouTube-канале, ставьте лайки, мы вернемся через несколько минут.
Математик, бывший аспирант МГУ Азат Мифтахов, 4 сентября вышел из колонии в Кировской области. Он пробыл на свободе всего несколько минут. Его тут же задержали оперативники по подозрению в оправдании терроризма. Суд отправил Мифтахова под арест. Математика обвиняют в пропаганде терроризма среди осужденных. Показания против него дали трое мужчин, отбывающих наказание в исправительной колонии номер 17 в Кировской области. Среди них секретный свидетель. По версии следствия, во время просмотра новостного выпуска о взятии России города Бахмут, Мифтахов сказал, что после освобождения поедет в воевать за Украину, а также отомстить России за смерть друга-анархиста, сражавшегося на украинской стороне. О прозвучавших на суде обвинениях журналистам рассказала супруга математика Елена Горбань. По ее словам, Мифтахову также пытаются вменить одобрение действий анархиста Михаила Жлобицкого. В 2018 году тот подорвал себя в здании ФСБ в Архангельске. Азат Мифтахов отрицает сам факт разговора о Жлобицком в колонии. Математик провел в заключении 4,5 года. Первый срок ему дали за разбитое окно в московском офисе «Единой России». 30 января 2018 года в помещение бросили дымовую шашку. Никто не пострадал, а ущерб составил несколько десятков тысяч рублей. Секретный свидетель тогда опознал Мифтахова, цитата, «по выразительной форме бровей». Сам обвиняемый заявил о пытках, мемориал признал его политзаключенным. Шестнадцать человек погибли, 33 получили ранения в результате обстрела центрального рынка в городе Константиновка Донецкой области. Это уточненные данные украинской полиции. Атака произошла днем 6 сентября. Как сообщили украинские власти, удар по Константиновке нанесли вооруженные силы России. Пострадали 20 магазинов, линии электропередач, админ здания и многоквартирный дом. Выгорел ряд легковых автомобилей и торговых объектов. Российская сторона официально обстрел Константиновки не комментировала. Близкий к Минобороны телеграм-канал «Военный осведомитель» утверждает, что ракета прилетела со стороны украинских позиций.
Люди где есть еще?
По Кривому Рогу 8 сентября был нанесен ракетный удар. Как сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, разрушено здание полиции. Один полицейский погиб, еще 9 ранены. Из-за обстрела возник пожар, пострадали стоящие рядом жилые дома. По состоянию на субботу, 9 сентября, количество пострадавших в Кривом Роге увеличилось до 74 человек. 34 из них находятся в больницах, трое в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул. Украинские власти обвинили в ракетном ударе российские войска. Несмотря на многочисленные доказательства и свидетельства, с начала полномасштабного вторжения Россия отрицает обстрелы мирных жителей и гражданских объектов в Украине. По информации эстонской разведки, ВСУ, вероятно, удалось прорвать передний край обороны российских войск в Запорожской области. Бои продолжаются на окраинах сел Новопокровка и Вербовая. Об этом 8 сентября заявил начальник генштаба сил обороны Эстонии Эйра Реба. Он сказал, что речь идет о так называемой линии Суровикина. Согласно сводке Вооруженных сил России от 8 сентября, на запорожском направлении российские войска отразили 5 атак штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Вербовая. В Индии проходит саммит группы 20. Среди участников встречи в Нью-Дели президент США Джо Байден, британский премьер Риши Сунак, президент Франции Эммануэль Макрон. На форуме не присутствуют лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин. Вместо российского президента на саммит прибыл глава МИД Сергей Лавров. Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил партнерам по группе 20 удовлетворить требования России для возобновления зерновой сделки. Речь идет об ослаблении санкций, возобновлении страхования российского экспорта и подключении российских банков к международной системе SWIFT. 10 сентября в России единый день голосования. Его растянули на 3 дня с 8 по 10 число. В 21 регионе проходят прямые выборы губернаторов. В Москве голосуют за мэра, а главный кандидат – действующий градоначальник Сергей Собянин. Он не ушел в отпуск на время предвыборной кампании. По запросу Минобороны Собянин создает на территории Москвы новые объекты ПВО. По задумке с их помощью будут сбивать украинские беспилотники. В 3 российских регионах в аннексированном Крыму проходят довыборы депутатов в Государственную Думу. В 16 субъектах и на 4 оккупированных украинских территориях проходят выборы в региональные парламенты. В оккупированных населенных пунктах, расположенных вблизи фронта, избирательные комиссии ходят по домам. В их состав входят вооруженные люди.
Олежки, улица Лесная. Вот ездят такие мобильные пункты для выборов. Ох, повыходили.
Подходим к мобильному пункту голосования. Повторяю. Лицы дома 32.
Говорят, выходите.
Подходим к мобильному пункту голосования.
Да по голове себе постучи, я не выйду.
Смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой. Невольно вспомнил эти строки из стихотворения Михаила Лермонтова «Бородино», когда услышал очередной опус президента России о событиях Второй мировой войны, касаемо Украины и лично Владимира Зеленского. Путин всякий раз возбуждается, когда речь заходит о президенте соседнего государства и его происхождении. Тут же сваливает все в одну кучу. Холокост, евреи, нацисты, Зеленские, бандеровцы, коллективный Запад – все одной краской, чтобы придать этой фальшивой картине историческую основу. Вступать в дискуссию с кремлевским диктатором по поводу событий 80-летней давности себе дороже. Верит ли сам Путин в то, что говорит? Вопрос открытый. Приведу цитату. «Западные кураторы поставили во главе современной Украины человека, этнического еврея с еврейскими корнями, с происхождением еврейским». И таким образом, на мой взгляд, они как бы прикрывают такую античеловеческую сущность, которая положена в фундамент, в основу современного украинского государства, заявил президент России журналисту ВГТРК. Далее он продолжает. Это делает всю ситуацию в высшей степени отвратительной тем, что этнические евреи прикрывают героизацию нацизма и прикрывают тех, кто возглавлял в свое время Холокост на Украине. А это уничтожение 1,5 миллиона человек. Конец цитаты. Извините за мой французский, притягивать Зеленского к Холокосту – это как минимум подло и низко. Это из серии «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят». По этой схеме работал небезызвестный нацистский преступник, которого однажды похвалил сам лично Путин. Имени его называть не буду, догадайтесь сами. И все же, что на выходе? Кому адресована эта очевидная ложь? По чьим чувствам бьет эта подделка? Почему именно еврейский вопрос вылез у президента России? Чекистская среда, создавшая Путина, всегда и непреклонно исповедовала самые жесткие формы антисемитизма. Явная двинутость кремлевского людоеда на еврействе Зеленского. Это как раз оттуда пишет публицист Александр Невзоров. С другой стороны, Путин демонстративно общается с представителями еврейских организаций в России, в том числе с раввинами, посещает выставки и музеи, посвященные теме Холокоста и трагедии еврейского народа. И даже гордится тем, что его окружают люди разных национальностей и защищает их, правда, своеобразными пассажами. Цитата. «Они не имеют отношения к событиям на Украине, в Крыму. Их выбрали, как специально, 2 евреев и 1 хохла. Как издеваются», – сказал Путин, реагируя на западные санкции в отношении близких ему бизнесменов и друзей по кооперативу «Озеро». Цитата из «Интерфакса». Как говорится, каждый определит сам. Хорошее чувство юмора у президента России или на грани фола? С нами на связи политолог Аббас Галямов. Аббас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что говорят в Израиле про высказывание Владимира Путина о еврейском происхождении Зеленского? Президент России в одной из своих цитат как раз упомянул израильтян, намекнув на то, что они в ужасе от деятельности украинского лидера.
Ну, в целом, большая часть израильского общества, конечно, симпатизирует Украине и бесконечно далека от того, чтобы симпатизировать Путину. Вот. Но израильское руководство, израильское правительство нынешнее, оно старается дистанцироваться от конфликта, то есть не встает однозначно на сторону Украины. поскольку у Израиля, ну, такая концепция, значит, когда у нас были проблемы во время Холокоста, никто нам не помогал. Поэтому о своей безопасности мы должны думать сами. Нам ни на кого надеяться не приходится. Травма Холокоста сформировала такую внешнюю политику у Израиля. И, соответственно, ссориться ради Украины с Россией Израиль не хочет, потому что Россия присутствует в Сирии. У России хорошие отношения с Ираном, экзистенциальным врагом Израиля, который, так сказать, поклялся уничтожить Израиль, вот, и сейчас создает ядерное оружие. Ну, то есть для Израиль вот на таком политическом уровне он соблюдает нейтралитет, не вмешивается в эту историю, отказывается даже поставлять оружие Украине. Но, повторюсь, само израильское общество, вы же меня спросили, как вот люди, так сказать, да, но, конечно, им все вот это не нравится, то, о чем вы рассказываете, и реагируют они, конечно, кто с усмешкой, кто со злостью, с раздражением, но в любом случае, конечно, никаких симпатий по отношению к Путину. Ну, в небольшом сегменте есть, конечно, но, ну, значит, вот в арабском сегменте, в правом сегменте есть, но большинство, конечно, против.
Аббас, скажите, очень важно. Вот некоторые эксперты убеждены, эти перетирания национальности президента Украины и Владимира Зеленского разжигают пещерный антисемитизм в России, когда Путин в одном флаконе смешивает Холокост, Зеленского, бандеровцев, нацистов, коллективный Запад и далее по списку. Вот как вы считаете, провоцирует ли он вот этот пещерный антисемитизм в России вот такими выпадами?
Знаете, у меня нет оснований утверждать, что массовая аудитория этому подвержена. Вот, для них пока это все это, ну, для того, чтобы вот их сподвигнуть там в антисемитизм, сделано бесконечно мало. То есть, ну, надо так же, как вот с украинцами, с американцами, понимаете, изо дня в день там фильмы снимать, там, значит, вот в каждом сюжете это должно звучать. А так там раз в месяц то Лавров что-нибудь заявит, то Путин что-нибудь скажет. Такое невнятное. Вот. Но этого недостаточно, чтобы вот в массовой аудитории разбудить вот этого, значит, антисемита. Но вот та аудитория, где антисемитизм распространен, в первую очередь силовые структуры, да, они чувствуют, что как бы вот, ну, наше время пришло. Да? Поэтому те, кто вот исповедовали антисемитизм и на протяжении долгих лет его скрывали, потому что, ну, Путин, в принципе, не привечал антисемитизм до последнего времени. Вот. И вот они раньше это скрывали, а теперь уже не считают нужным скрывать. Поэтому вот всякие фрики типа Талызиной там уже полезли. И журналисты есть, которые на этот счет пишут. Вот. Теперь это становится более приемлемо. Но, повторюсь, не в целом в обществе, а вот в одном каком-то крайне правом, давайте назовем его так, в черносотенном сегменте.
Аббас, чтобы закрыть этот кейс, очень короткий ответ, пожалуйста. Чтобы вопрос такой. Путин все-таки антисемит или не антисемит?
В целом нет, но сейчас его колбасит, что называется, понимаете, поэтому он уже и с демонами антисемитизма тоже заигрывает. Он ищет выходы из этой ситуации, он в тупике, он не может его найти, поэтому он, вот у него там все смешалось в кучу коней люди, как вы сказали, он разные варианты пробует.
Далее, очень важная тема, Аббас, давайте поговорим о том, что в России называют выборами в единый день голосования с 8 по 10 сентября. Тут мнение в либеральном лагере разделились. Одни говорят, идите и портите бюллетени, пишите там «Слава Украине» или «Собянин наш президент», чтобы вызвать такую определенную провокационную реакцию. Другие, как Навальный, голосуйте против «Единой России» и ломайте им игру. Третьи, как Илья Яшин, глядя на мэрские выборы в Москве, советуют их игнорировать, ни за кого не голосовать. Все кандидаты поддерживают войну в Украине. Ваша позиция?
Смотрите, что по-настоящему имеет значение, это есть ли альтернатива участию в выборах. Если ее нет, пока ее не просматривается. Нет же массового такого дореволюционного напора, знаете, уличной борьбы, там, забастовочной волны какой-то мощной. Ну, вообще пока этого ничего даже близко нет. Ну, то есть альтернативы нет. В этой ситуации просто сидеть, когда, вот смотрите, альтернатива выборам плохим выбором, отвратительным выбором, выбором без выбора, да, когда альтернатива участвовать каким-то иным способом, более эффективным способом в политике. Конечно, надо участвовать иным способом в политике, а не участвовать в этих фиктивных выборах. Но когда альтернатива – это просто сидеть на диване, ну, тогда можно исходить, потому что написать в бюллетене «Слава Украине», написать «Собянин наш президент», значит, просто там украсть бюллетень, там нарисовать средний палец. Ну, то есть любая форма, проголосовать там за какую-нибудь другую партию против Единой России, лишь бы против Единой России, даже если эта партия поддерживает войну, это все имеет смысл. Понимаете, хотя бы члены избиркомов это увидят, и они будут понимать реальные настроения. Понимаете, в преддверии президентских выборов повлиять на настроение членов избирательных комиссий имеет смысл, чтобы они чувствовали, так сказать, реальный настрой общества. А если ты не придешь, так они увидят. Народу по барабану, народ не приходит, а те, кто приходит, голосуют за Единую Россию. А, значит, вот у них будет ощущение, что ну все нормально, понимаете. А они будут работать на эту систему, а надо, чтобы они сомневались в крепости системы. Тогда они как в нужный момент могут дрогнуть, понимаете. Тот факт, что там другие партии, типа КПРФ, новые люди, или там ДПРСР, значит, выступают в поддержку войны, это все равно не дает основания ставить между ними Единой России знак равенства. Да, по вопросам внешней политики, по вопросам войны и мира, это дублеры Единой России, так сказать. А по вопросам внутренней политики, КПРФ, например, давно уже в оппозиции. Напомню, что КПРФ, например, голосовала против путинского обнуления. Они в Госдуме проголосовали против поправки Терешкова, и во время вот этого всенародного голосования они своих сторонников призывали проголосовать против путинского обнуления. Понимаете? И поэтому, когда повестка сменится, вот чем больше будет, условно говоря, коммунистов там во всех этих региональных парламентах и местных советах, когда повестка сменится и в повестку встанет, а она когда-то сменится, может быть, сейчас в ходе президентских выборов как раз, вот, но вот у Кремля уже могут начаться проблемы с
вот как раз
коммунистами, как это было во время всенародного голосования.
Аббас, вы как раз сейчас произнесли президентские выборы, и у меня такой вопрос. Как несогласные с войной и режимом могут воспользоваться президентскими выборами, если, может, чуть покороче, у нас поджимает время?
Ну, самое главное, что должна сделать российская оппозиция, это выдвинуть единого кандидата и добиваться его регистрации. Мощная общественная кампания, там подписи собирать и так далее в поддержку регистрации этого кандидата. Да, власти откажут ему в регистрации, и это уже станет поводом для недовольства, для протеста, так сказать. А если оппозиция скажет, ну, нас все равно, дескать, все равно не зарегистрируют, поэтому даже выдвигаться не будем, ну, так и получится то, о чем я говорил только что. Значит, система спокойно воспроизведет себя, спокойно переберет Путина. Да, выборы будут не очень легитимными, но, тем не менее, риска возникновения протеста новой болотной не будет. А вот если отказать оппозиционному кандидату выдвижение, значит, риск новой болотной появляется. И там масса других вещей, которые можно делать, я о них время от времени пишу. Например, прямое обращение к членам избирательных комиссий в преддверии голосования, да, с угрозами возбудить уголовное дело возбуждать уголовное дело против фальсификаторов, значит, после смены режима. А люди же чувствуют, избирательные комиссии чувствуют, что режим шатается. Да, Пригожинский мятеж это со всей очевидностью продемонстрировал. Да, и перспективу получить через год-два уголовное дело, ну, знаете, такое сомнительное удовольствие. Поэтому можно попытаться организовать, что называется, итальянскую забастовку, когда все по закону. Да, просто возьмут и честно посчитают неожиданно.
Аббас, спасибо.
Ну, если коротко, то так, но на самом деле вы задали вопрос, который надо обсуждать долго.
Я думаю, мы еще, после того, как завершатся эти так называемые выборы, мы еще несколько раз обсудим этот вопрос. Аббас, спасибо за подробный рассказ и подробные комментарии. Моим гостем был политолог Аббас Галямов. Audi и BMW отключили российские сервисы. То же самое сделал концерн Mercedes, только на полгода раньше. Как за это время поменялся автомобильный рынок и почему выросли цены, в сюжете Артема Радыгина.
Приятно в салоне сидеть, не хуже, чем премиальном автомобиле?
Китайские автомобили, я думаю, даже сейчас скоро, наверное, превзойдут, наверное, даже европейские.
Как немецкие машины, при этом имеют надежность, как японские автомобили.
Скоро мы все будем ездить на китайском автомобиле.
Это выставка китайских машин в Москве. За первые 6 месяцев 2023 года почти половина предложений на российском рынке – китайские автомобили. Это статистика Авито Авто. По данным автомобильной группы «Авилон», некоторые китайские автомобили россияне покупают в 3-4 раза чаще, чем в прошлом году. Модели «Хавейл», например, по их рейтингу на третьем месте, после «Лады» и «Нивы».
В начале продаж на Дальнем Востоке у наших клиентов был страх при покупке автомобиля китайского бренда.
5-6 миллионов, не знаю, мне кажется, слишком дорого для, вот, к примеру, для данного автомобиля. Если даже смотреть вот по пластику, пластик вообще, не знаю, по мне так как-то слишком дешево выглядит.
Китайцы продвинулись достаточно серьезно, это раз. Во-вторых, надеюсь, что если нужны будут запчасти, то не будет проблем.
Но проблемы уже есть. Из-за высокого спроса на китайские автомобили сервисы не успели купить запчасти. По данным «Известий», детали едут по железной дороге через Казахстан. Ждать их можно несколько месяцев. На складах в России, по данным Союза автосервисов, в лучшем случае есть только половина необходимых запчастей.
Мне уже много лет, я думаю, что я доеду на «Шкоде». В этом плане. Но если вдруг что-то придется, наверное, буду, конечно, альтернативы нет.
По словам автомобильных экспертов, альтернатива есть. Все те же самые немецкие и американские автомобили. Несмотря на то, что многие компании, например, Mercedes, Audi, Chevrolet, Ford и BMW официально ушли из России, их салоны и сервисы все еще работают.
Они продолжают обслуживать клиентов, поддерживать клиентов. Они продолжают абсолютно все то же самое. Mercedes, он говорит, все, не будет теперь программного обеспечения новой прошивки. А при этом он даже торгует Мерседесом. И в Россию, как приходили автовозы с этими машинами, так они спокойненько и приходят. И если вы хотите себе новенький Мерседес в Москве купить, пожалуйста, к дилеру. Так дилер же закрылся. Ну, вывеска закрылась. А машины? Да вот, пожалуйста. А запчасти? Да вон они лежат. А мне прошивочку обновить? Сейчас сделаем, не волнуйтесь.
В конце лета Audi и BMW вслед за Мерседесом объявили, что отключают российских дилеров от своих программ. Это значит, что теперь в России нельзя обновить прошивку в автомобиле, то есть поправить программные недочеты с лампочками, датчиками, навигатором и другими системами. Но на деле российские дилеры просят зарубежных коллег обновить российскую машину через их иностранный аккаунт. Единственная проблема – ремонт ключей.
К сожалению, если человек потерял, сломался, залил, утопил, вот их заказать практически невозможно. Потому что вот именно такая система безопасности, она только при наличии автомобиля непосредственно в сервисе. Варианты существуют, конечно, там кто-то документы отправляет непосредственно там, в соседние страны, где официальные дилеры есть. Но не всегда так получается, потому что требуют еще фотографию машины непосредственно у этого дилера.
По данным издания «Авто.ру», цены на ремонт и диагностику в России за год выросли на треть. Подорожали запчасти, подорожало и обслуживание. Но, по словам механиков, ремонт сложнее не стал.
Вот когда еще только-только 24 февраля началась война, 25-го началось удорожание цен запчастей на складах, закупленных еще до войны. Ну, почему не воспользоваться моментом? Как были жлобами, так жлобами и остались. Если на клиенте можно в 3 конца заработать, так заработают в 3. Если можно в 5, то в 5. И, конечно же, ну вы знаете, скачать VPN, зайти через Америку, оттуда взять себе обновление, поставить вашу машину. Это, знаете, это очень дорого. Ну что, это очень дорого. Конечно, ха-ха 3 раза. А ценообразование в России обусловлено не сложностью, а жадностью. Жадность возросла.
По данным «Автостата», в теории, когда в Россию довезут машины и запчасти, цены упадут. Но дилеры не хотят делать скидки. Из-за дорогой доставки и рисков продавать машину в России дешевле 3,5 миллионов просто невыгодно.
С нами на связи предприниматель, в прошлом автогонщик и главный редактор автомобильного интернет-журнала Supercar.ru Никита Небылицкий. Никита, я вас приветствую. Очень простой вопрос. Зачем немцы отключили софт? Продавцы-дилеры ушли с российского рынка, это понятно. Но услугу гарантийный ремонт никто не отменял. Клиент, когда покупал машину, рассчитывал на эту опцию. Неприлично получается.
Ну, тут на самом деле все довольно сложно. И есть же несколько точек зрения на эту тему. Одна из них говорит о том, что это ерунда все, и типа мы переживем, все чушь собачья. А другая, что ах, трагедия, и теперь ничего не будет работать. На самом деле истина, как обычно, где-то посередине. И тут нужно от печки, если танцевать. Во-первых, ну, чтобы объяснить людям, что это, собственно говоря, такое. Дело в том, что современный автомобиль очень сложный. И одна из наиболее сложных вещей – это суметь диагностировать, что, собственно, в нем сломалось. И в машине есть некая система, которая ну, занимается, грубо говоря, самодиагностикой. Причем, чем более современная машина, тем более глубоко эта система влезает сама в себя, и тем, соответственно, скажем так, четче и уже она диагностирует то, чего сломалось. А
вот скажи, можно вас спрошу так дальше? Вот, обходить вот санкционные ограничения помогают сторонние софты, да, если говорить о программном обеспечении и техника, которая продается на маркетплейсах. Удорожание ремонта – это единственный минус вот в этой истории с момента отключения программного обеспечения прямых поставок запчастей?
Не, момент, тут все сложнее. Значит, смотрите, сторонние софты помогают обходить все эти ограничения далеко не всегда. Дело в том, что вообще есть несколько как бы, разновидностей этих софтов. Там есть там, Autair, есть Launch, компании, которые делают сканеры мультимарочные. Есть более узкая направленная конструкция, это, соответственно, ISTA у BMW, там Star Diagnost у Mercedes. Ну, короче говоря, это как бы заводские ломаные софты, которые дают возможность доступа, вот, собственно говоря, к машине. Проблема заключается в том, что есть часть автомобилей, причем эта часть автомобилей, она, во-первых, становится больше, а во-вторых, это довольно рандомно, на каком машине это появится, которые либо, это попроще ситуация, требует каждый раз, подключаясь к собственному софту, уникального кода, который генерится заводом, и, соответственно, завод его и высылает, это обходится путем того, что есть несколько компаний, которые занимаются генерацией вот этих кодов. И вторая, как бы, более... как бы сложная технология, это когда код не генерится, а когда для того, чтобы все это сработало, нужно подключиться к компьютеру завода. И, грубо говоря, когда одновременно нужно подключить и вот компьютеру, в котором установлен этот самый софт, и вторая часть, это когда завод постоянно как бы находится в онлайне с машиной, которая диагностируется.
Скажите, вот эксперты сходятся во мнении, что из-за проблем с обслуживанием новых автомобилей вы сейчас эти проблемы как-то обозначили. В том числе те машины, которые везли параллельным импортом. Возрастет спрос на более старшие модели и менее навороченные транспортные средства. Насколько этот сценарий возможен на автомобильном рынке России?
Это ерунда полная, потому что, например, компания Fiat, а Fiat довольно большая получается компания, потому что она еще и Chrysler. Открывает. Вот, например, сейчас заграничила свой софт, и нужен вот этот уникальный код, который генерирует только одна компания в Америке, причем не на всякие машины. И это разом легло на все «Фиаты», даже на очень старые. То есть, грубо говоря, вы не можете подключиться к машине там, 2008 года, 2006 года, потому что ну, просто софт не подключится к вашей машине.
Ну, тогда вот, если мы сделаем какой-то определенный из этой истории вывод, уход этих дилеров и отключение от корпоративных серверов, может ли это подтолкнуть россиян переориентироваться на китайские модели авто? Там все, если не проще, то, по крайней мере, гарантии есть.
Ну, нет. Во-первых, россияне уже переквалифицировались на китайские автомобили. Посмотрите отчеты по рынку. Там, ну, кроме того, что на первом месте какая-нибудь Лада Гранта и там Лада Веста где-то близко с УАЗом. Там потом одни китайцы сплошные. Да, безусловно, это к этому и приведет.
То есть вы хотите сказать, что те, у кого были Майбах и Порше, Бентли, будут покупать китайские модели?
Ну, они будут покупать там эти, я не очень приличными словами произносимые в эфирах, машины. У китайцев есть дорогие машины, которые, ну, Хунцы тот же самый, например, которые, как бы, грубо говоря, ну, они не то чтобы одноклассники с Porsche и Bentley, было бы смешно говорить, что это одно и то же, потому что это не одно и то же. И, как бы, но, тем не менее, они вот эту вот эту вот нишу будут, конечно, замещать. Не, будут люди, которые будут покупать, там, я не знаю, Lamborghini, Porsche и так далее, и пытаться каким-то образом их обслуживать. В конечном итоге машину можно возить в Финляндию, обслуживать там через Антонов огород в Америку. То есть есть какие-то методы. Но просто обладать нормальной машиной будет становиться все сложнее и сложнее. Окей, не нормальной машиной, а подзанкционной машиной. Кому-то нравятся китайские автомобили. Вот, но, то есть это не настолько, вот нельзя к этому сейчас относиться как к полной какой-то ерунде, которая не имеет никакого значения. Нет, да, пока и лаунч, и AOTL достаточно широко машины открывают, и можно с ними много чего делать. Вот. Но и Star Diagnost работает, и вся компания VAC, это ну, Volkswagen, Audi, ну, Bentley, Lamborghini, в общем, все вот это. Там очень хорошая программа есть со смешным названием «Вася Диагност».
Смотрите, вот Вася Никита, продолжение этой же темы. На рынке, на российском в том числе, есть еще одна акула. Это Корея. Воспользуются ли ситуацией корейцы, которые успешно до войны, до 24 февраля, продавали свои авто на российском рынке, которые стали народными? Ну вот Hyundai, Solaris, Kia, Rio.
Угу. Не, ну слушайте, во-первых, корейцы с рынка ушли. Давайте уж называть вещи своими именами.
Ушли тоже.
Ну, конечно, они ушли с рынка. Они продаются, есть серые схемы, по которым это возится, но официальных поставок нету. Вот. Во-вторых, ну, корейцев вообще-то на самом деле вот с этой нижней модельной линейкой у корейцев и так проблемы, их вытесняют китайцы, потому что как раз вот в этом сегменте китайцы вполне себе конкурентны. Там и этот MG вот у них достаточно. То есть, ну, грубо говоря, россияне думают, что китайские автомобили прям уж так сильно широко экспансии идут на мировой рынок. Это, конечно, не так. И на самом деле экспортные объемы у китайцев крохотные. Большая часть этого экспорта – это Латинская Америка и Африка. И там европейский экспорт у китайцев вообще в общей сложности в 2022 году все китайские автомобили вместе экспортировали 199 тысяч автомобилей на европейский рынок, учитывая, что сам объем рынка 12 миллионов автомобилей в год, но это даже не капля в море, это смех из греха на самом деле. Но, тем не менее, вот в этом вот сегменте, вот, ну, грубо говоря, который еще занимает Рено Логан старый, сверхдешевых машин для сверхбедных рынков, китайцы, в принципе, делают продукт, который может конкурировать. И вопрос же в том, ну, согласны ли россияне ради привычного бренда, а там тот же самый там, Hyundai Solaris, вот, как вы говорите, вот это привычный, собственно говоря, бренд, ну, терпеть некие неудобства. В рамках этих неудобств, ну, безусловно, китайцы удобнее, потому что китайцы... Другое дело, что качество китайцев, оно ужасающее, оно и теперь ужасающее. И сказать, что вот китайцы стали сильно лучше, действительно не так.
Ну хорошо, вот давайте мы тогда как раз вот то, что вы сейчас сказали, наконец-то вы сначала сдерживались в комментариях жестких, теперь вы уже сказали о качестве. Что будет с безопасностью? Самое важное – это человеческая жизнь, да, в этой истории. Безопасность сильно упадет или все-таки китайцы поддерживают какой-то уровень?
Смотрите, с безопасностью очень интересная штука. Вот эти вот звезды, к которым мы все привыкли, на которые мы все смотрим, вы же понимаете, это не, ну, скажем так, это немножко такая обманка, потому что это есть некий набор функций, который должна, которому должна соответствовать машина, чтобы пройти вот этот звездный тест. И, безусловно, в инженерных серьезных программах, и сейчас все проектируется в цифрах, изначально заложено конструктивно, чтобы машины эти тесты проходили. Вопрос же вот в чем. Вот смотрите, вот грубо говоря, у машины есть лонжероны, это некие силовые элементы, есть обычные панели плоскостные. Я имею в виду в силовой структуре, не крылья с дверьми, а вот то, что там внутри у машины. Одно к другому приварено. Приварено оно точечной сваркой. Варят точечной сваркой сейчас автоматы. И они что в Китае варят, что не в Китае варят. Проблема подготовки поверхности. В каком состоянии эта поверхность приехала к точке сварки? Вот китайцы грешат как раз тем, что у них вот на таком низовом уровне нет порядка. Вот если вы залезете под китайскую машину, посмотрите на отливку каких-нибудь коробок передач, там картеров сцепления, если они с ручными коробками, эти машины, там, я не знаю, дифференциалов, если это заднеприводная машина, и посмотрите на европейский аналог, то там глазом просто видно, насколько отличается качество одного от качества другого. Да, есть некие китайские заводы, которые, являясь сборочными предприятиями, по европейским нормам для европейцев что-то делают. И в этом случае с европейским надзором за качеством более-менее ничего получается. Хотя, если вот люди, например, имеющие отношение к мотоциклам, то есть такая компания КТМ, огромного размера компания, выпускающая под громадным количеством брендов гигантское количество мотоциклов. Вот часть этих мотоциклов производится на китайском заводе КТМ.
Никита, это бездонная тема. Очень интересно вы рассказываете. Вам за это отдельное спасибо. Мы обязательно вас пригласим еще раз, чтобы продолжить народную тему автомобилей. На этом мы завершаем программу «Грани времени». Наш взгляд на события уходящей недели. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки. Для нас это очень важно. Вы расширяете нашу аудиторию. С вами был Мумин Шакиров. Увидимся через неделю.